1 Коринфянам, 5 глава, 7 по 13 стих. Мы в прошлый раз говорили, вот этот стих, 5 стих в той же главе. «Предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Мы подробно много об этом говорили. И в конце проповеди я говорил, что две вещи. Да, первое – это Бог для чего использует наказание? Для того, чтобы человек, дух его был спасен в конце концов. То есть человек, вот этот в данном случае человек может даже умереть физической смертью, но он покается от этой болезни. И, может быть, и он умрет, но зато он будет для вечности спасен. Вот это самое главное. Бог иногда так работает. Вот, Бог так работает. И я сейчас хочу, прежде чем мы будем изучать другие стихи, 7 по 13, я хочу сделать вот это как бы отступление, вот опять, чтобы мы остановились на этой мысли, что Бог использует болезни или какие-то другие страдания по плоти, даже трагедии, Он использует, чтобы вот нам во благо, чтобы мы духовно сильнее стали. Вот. Но я хочу такую сказать вещь, которую я сам на своем опыте понял. Это то, что Бог, когда Он даже наказывает, и Он знает логически и прекрасно, для чего Он это делает, его сердце, оно все равно нам сострадает. Бог чувствует боль, и Богу самому больно, когда Он наказывает. Хотя Он знает, для чего Он это делает, да? Не только нам больно, самому Богу больно. И когда мы проходим через наказание Божие, через исправление Божие, мы должны также знать, что это не только какое-то благо наше духовное, но также, что Бог трудно, что Бог сострадает нам, что Бог как бы вместе с нами плачет. Но, в принципе, это должно понять. Когда мы наказываем своих детей, мы это делаем для пользы, но нам жалко, да? Своих детей нам жалко. Вот. Они маленькие, плачут. Ну, надо наказать, да, по каким-то там причинам. Вот. И тем более Бог, который совершенный родитель, когда Он даже нас наказывает, Он сострадает. Если, даже когда мы плачем, Он плачет. И вот, смотрите, вот эта вот история с воскресением Лазаря, братом Марфы и Марии. Откройте со мной 11 глава, вот немножко просто о сострадании Бога поговорим, ну пусть это вдохновит нас, потому что наказание Божие, мы тяготимся, это тяжело, испытания, это тяжело, и нам нужна всегда поддержка в этом плане, чтобы мы не усомнились в благости Божьей. В благости Божьей не поколеблюсь, да, Давид говорит. Вот смотрите, значит, ну мы знаем эту историю. Лазарь заболел, сестры послали, Иисус не пришел. Промедлил там, и Лазарь так и умер. И вот он пришел уже на похороны Лазаря, Иисус, да? 11 глава, 33 стих. И вот его Марфа встречает. Чего не сказал? Евангелие от Иоанна. 11 глава. 33 стих. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Так? Потом с 35 по 36. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. То есть, вот смотрите, как интересно получается. Иисус заплакал. Почему Иисус заплакал? Иисус же, это был план Божий. Иисус специально замедлил. Иисус знал, что Лазарь умрет, что он потом придет его и воскресит, и что слава будет такая Божья еще больше, что и Лазарь, там, и Мария, и Марфа, они в конце концов радоваться будут больше, и что другие люди спасутся. То есть много-много логических был причин, почему Иисус это сделал. А почему же он плачет, да? Разве, если мы не поймем все, разве это не избавит нас от слез? Но мы видим здесь, что человек так устроен, что, понимая многие вещи, да, Бог наказывает меня, исправляет меня, чтобы возрастить меня духовно, но нам все равно больно, мы плачем. И нам иногда в такие моменты кажется, что раз Бог все понимает, что Он как в нас делает, раз мы грешные, Бог нас исправляет, Он как бы стоит и вот так строго так работает с нами, там, без... У него как бы нет чувств. Но у него есть чувства. Мы видим это на примере Иисуса. Иисус плачет. Да? Вот такая вот тяжелая работа была в жизни Марфы, Марии и Лазаря. Такая вот тяжелая рука Божия, да, была. На данном момент они-то все это не понимают. Они плачут, другие люди пришли, плакали, они любили Лазаря. Вот такое произошло. И когда Иисус вот почувствовал эту человеческую боль Марии, Марфы, да, унижение смерти для его друга Лазаря, да, других людей, он тоже прослезился. Иисус заплакал, хотя он все знал четко, что к чему, и через несколько минут он собирался воскресить Лазаря, что и произошло. Почему же он плачет, да? Потому что Иисус сострадал. Иисус, он имел такую же плоть, и Иисус имел также Дух Святой, он имел в себе, он был Богом. И мы видим на этом примере, что Бог сострадает, даже когда он проводит нас через какие-то трудные вещи. Он тоже плачет. Он не отменит свою работу из-за того, что у него вот эти вот чувства у Бога, да, слезы. Не отменит, он будет делать. Но это не значит, что он холодно стоит, давай там, сынок, скрепись, там все будет хорошо в конце. Он тоже сострадает. Ему тоже, вот как родителю, да, мы когда назвали, ему тоже неприятно. Да? Бог, он... Ему трудно наказывать, потому что он отец любящий, да, но он это делает. И все-таки он сострадает. И это я говорю к тому, чтобы мы, когда мы проходили через испытания, мы понимали, что это не только для какого-то хорошей цели, что Бог сострадает. Очень важно иногда не просто понимать, для чего это, а просто иметь сострадание. Понимаете? Да? Не надо нам ответы, нам нужно просто сострадание. Есть такие вещи, которые нам просто нужно сострадание. И прежде всего мы должны знать, что Бог нам сострадает. Это очень большая поддержка. Потому что мы чувствуем, что Бог, когда у нас проводит через испытания, через трудности, или тем более мы чувствуем, что это рука Божья, это за мои грехи, мы чувствуем, что Бог нас оставил. Что Богу вот, у него нет особых чувств. И мы чувствуем одиночество. Да? Но вот смотрите. И так вот Мария и Марфа чувствовали. 21 стих. Мария говорит, когда она, то есть Марфа, тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Да? И потом Мария то же самое сказала в 32 стихе: если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И действительно, мы так устроены, человек так устроен, когда человек проходит через страдания, ему трудно представить, что Бог здесь. Ему кажется, что человек оставил, Бог оставил человека. Потому что нам трудно связать, как так, любящий, всемогущий Бог, а я прохожу через эти страдания. Он здесь ничего не делает. Нам легче как бы думать, что нет, Бога просто в этой ситуации нету. Он специально как-то оставил по каким-то своим непонятным высшим причинам. Потому что если бы он был в этой ситуации, да, то он, конечно, что-то сделал. И вот когда мы проходим через испытания, через даже вот трагедии, нам очень часто кажется, что Бог нас оставил. И мы также, как Марфа и Мария, чувствуем себя вот одиночество. Если бы ты был, да, этого не произошло. Но мы знаем, что это был смысл, почему Иисус замедлил. И вот в Иоанна, та же глава 36-37 стих, я еще раз прочитаю. Тогда, когда они увидели, что Иисус заплакал, тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. Как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей отверзший очи слепому сделать, что и этот не умер. Да? И вот как бы здесь такая аллегория, вот то, что вот эти люди говорят, одни говорят: смотри, как он любил его, да, он плачет, да. А другие говорят: не мог бы он его исцелить, если он его любил и плачет, да. И вот это как бы аллегория, вот эти вопросы, они у нас есть. С одной стороны, мы пытаемся верить, и мы в какие-то моменты понимаем, Бог меня любит. Приходит определенное просветление в наших испытаниях, мы понимаем, нет, Бог меня любит, Бог сострадает мне. Он как бы тоже плачет со мной, и это становится поддержкой для нас. Но потом приходят моменты, которые, хочешь не хочешь, как у Марии и Марфы, которая сказала: Господи, если бы ты был здесь, он бы не умер. Эта мысль нас догоняет. И мы начинаем унывать, потому что мы тоже начинаем думать: если Бог меня любит, почему это со мной происходит? Почему это со мной происходит? Да. Вот эта вот мысль, она очень такая конфликтная, нам трудно от нее избавиться. И вот мы видим в этой истории, в этом страдании Марфы и Марии, они спрашивают, и люди тоже спрашивают. Здесь такой вопрос, он извечный вообще, философский вопрос, который во все времена и во всех местах люди задают. Да? Если Бог всемогущ, если Бог любящ, если Бог сострадает меня, почему это со мной происходит? Да? Но мы видим, что, и мы знаем, что Иисус любил Лазаря, да? Там в начале 11 главы говорится, Иисус любил Марфу, Марию и Лазаря, да? Он любил их, это четко знаем. И его слезы доказывают, что Иисус не просто холодной рукой, холодным расчетом работает в нашей жизни. Ему тоже трудно. Тем более, если мы подумаем, что церковь – это тело Иисуса Христа. Если мы подумаем, что во мне Дух Святой живет, да, или я как ветвь на лозе, да, если ветви больно, то лозе тоже больно, правильно же? Да, если Бог работает над ветвью, очищает как-то болезненно, очищение оно зачастую болезненный процесс. Если Бог очищает, как вот этот виноград, очищает ветвь, а это болезненно, то лоза-то тоже же это чувствует, правильно? И тут просто нужно подключить веру, что Бог, когда Он нас наказывает, да, хотя хочет нас более духовно совершенными сделать, спасти нас, хочет дать нам полную награду, Он это делает с целью, хорошо, но Он это же, также это делает со страданием. Даже Богу это трудно, но это, Он это делает. И просто вот эта мысль, понимание, что Бог плачет, да, Иисус плачет, когда мы, Бог работает тяжело в нашей жизни. Она должна нас поддерживать, потому что именно эту вещь, за эту вещь мы можем схватиться и ну, не уныть духовно, не понимая, почему это происходит. Это трудно понять, но если Иисус плачет со мной, если Бог мне сострадает, не все потеряно. Значит, как бы есть надежда. Да? Сострадание, оно вот помогает. И мы должны понимать, что хорошо, это ценно, когда люди сострадают, но очень важно верить, что сам Бог сострадает, даже когда Он сам планирует какие-то испытания в нашей жизни. Видите, вот это в истории Лазаря. Иисус прослезился. Он заплакал, да. Он увидел унижение смерти и вот боль тех, кто любил Лазаря, Марию, Марфу и других. Это очень важная вещь понять сострадание Бога. Хотя Бог не отменит, потому что мы как думаем, если Бог сострадает, то Он отменит наказание или какой-то трудный период сейчас уйдет из моей жизни. Вот тут надо набраться веры. Трудности не уйдут или, может быть, не скоро уйдут. Но что у нас есть, это Бог у нас есть, Его любовь и Его искреннее сострадание. И вот вера в любовь Бога и также в план Божий, да, что Бог, конечно, все это с целью делает, она должна помочь нам проходить через трудности. Даже когда, вот как ситуация с Павлом, как ситуация с Иовом, как ситуация с этим христианином, который впал в блуд в Коринфянам, Бог предает нас как бы в какой-то степени сатане. Даже в таких случаях, да, когда сатана торжествует, там как бы смеется, ха-ха, где твой Бог, да? Мы должны проявить веру, что Бог все видит и сострадает нам. Надо набраться вот этой веры и терпения и проходить до конца. Вот смотрите, Евреям 4 глава 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем». То есть Иисус, вот этот наш первосвященник, наш посредник, он может сострадать нам в наших немощах. Мы страдаем за наши грехи, да? Ну как Иисус может понять мои там угрызения совести, когда я там сглупил, когда я там поступил как эгоист и там какие-то последствия есть. Или даже если нет последствий, просто совесть. Ну, ты чувствуешь себя грешным, ты согрешил против Бога и согрешил против человека, ты чувствуешь себя ничтожным, недостойным, грешным, да, и чувствуешь, что Бог заслуженно осуждающе смотрит на тебя, да. И как полезно и целительно для сердца понять, что при всем этом Бог сострадает. Иисус может это понять, потому что хотя Иисус не был безгрешен, да, но Он понес грехи наши. Значит, у Иисуса были это чувство, да, которое мы имеем, понимаете? Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Именно так грешник говорит. Потому что так грешник должен чувствовать, потому что Бог, Он не имеет части с грехом, да. И мы, когда согрешаем, мы чувствуем оставленным Богом. Иисус через это прошел. За наши грехи, но у Него были вот эти чувства, которые у нас чувствуют. Поэтому Иисус очень может хорошо нас понимать, когда вот у нас вот это осуждение есть. Он сострадает. Мы можем прийти к этому пересвященнику, и он не будет осуждать, он понимает. Искушен во всем. Да? Иисус закричал на кресте: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?» Да? Матфея 27 глава, 46 мы стих читаем. Во всем. Все страдания он может понять, потому что он прошел через это. Это большая поддержка для нас. Плач Иеремии 3:33 я прочитаю. «Ибо Он, то есть Бог, не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». То есть Бог наказывает, но это не потому, что ему прямо вот прям хочется, он рассердился, сейчас вот я изолью свой гнев там, да. Вот он там гордится, в эгоизме ходит, сейчас вот я ему там покажу. Да? Бог, да, Он наказывает нас, исправляет нас, но не по изволению сердца. У него все равно сострадание есть, есть плач. Потом Иаиль 2:13. «Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив, многомилостив и сожалеет о бедствии». То есть Бог, если мы почитаем там Иаиль, предсказывается, что Бог изольет свой суд на свой народ за идолопоклонство и другие грехи. Вот. Но, в принципе, открывается сердце Бога, Бог сожалеет о бедствии. Это бедствие придет, если люди не покаятся. И оно потом пришло, потому что они не покаялись. Да? Но Бог все равно сожалел о бедствии. Бог сострадал, Бог плакал за свой народ. Мы должны понимать это в сердце Бога. Иона 4 глава, 2 стих, потом 11. «Ибо знал», то есть Иона говорит, «что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедствии». Иона это знал хорошо. Бог сожалеет о бедствии. Поэтому он и помиловал даже Ниневию. Отложил суд там на 100 лет или на сколько-то, потому что они покаялись, да? Бог сожалеет о бедствии. И поэтому, вот что я хочу сказать. Мы это все начали с того, что вот Коринфянам предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа. И мы говорили о вот этой трудной работе, что Бог использует такие методы болезненные, унизительные, трудные методы, чуть ли не смерть, чтобы сделать какую-то глубокую духовную работу. И поэтому мы говорим, что Бог, да, так действует, чтобы спасти дух. А второе, даже когда он это делает, он это делает все равно со страданием. Поэтому нам нужно вот набраться вот такой веры и не поколебаться, не унывать, когда Бог нас обличает. В Евреях там 12 главе говорится, да? «Сын мой, не унывай, когда Он обличает тебя». Сын мой, не унывай. Бог с целью это делает. И второе, и ему тоже трудно. Ему тоже трудно, как лозе трудно, когда ветви ломаются и так далее. Это все я хотел сказать, я сам об этом много думал, чтобы мы не поколебали в скорбях. Тоже, да, Павел призывал. Нам не только логика нужна, но нужно сочувствие Бога. Да? Вот Бог, мы видим, Он сочувствует. Иисус заплакал, когда увидел всю эту боль. Такой у нас удивительный Бог. Будем Ему доверять, даже когда вот Его рука тяготится, воспитывает нас. Вот как воспитывал вот этого христианина Коринфянам. Слава Богу. Аминь. Бог сострадает. Бог сострадает. Не нужно чувствовать одиночество. Бог с нами. Если бы ты был Бог со мной, Бог со мной. Это произойдет, даже если Бог со мной. Это может произойти. Но Бог любит и доверять Его плану и Его состраданию. Хорошо. 6 стих. 1 Коринфянам мы продолжаем изучать. 5 глава, 1 Коринфянам, 6 стих. «Нечем вам хвалиться, разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Да? То есть они возгордились, коринфяне, а вот у них такой случай был, что даже у язычников такого не слышно. А вот у них такое... В церкви они на это внимания не обращают, говорят, я Павлов, я там... Петр мне там проповедовал, там, меня тот крестил, и вот так вот они как бы там... гордятся, а то, что под носом такие позорные вещи происходят, они это не видят и возгордились, да. И он говорит: разве вы не знаете, малая закваска квасит все тесто? Коринфяне, они были знакомы и с закваской, и они были знакомы также с иудейскими традициями, потому что синагоги там были. Вот. И закваска, она действительно, вот дрожжи, я сейчас не знаю, уже там сухие дрожжи, наверное, используют или как, но я помню, у меня родители использовали дрожжи, там маленький кусочек, такие были, брикеты были, да, их там в морозилке держат или где-то. Кусочек отламываешь, кладешь там на батарее или где стоит, и потом... Да, ну так хлеб вкуснее. Мы все это видим. То есть маленький кусочек, а столько, да? И вот то же самое в духовном плане. Грех, он в церкви может быть маленький, да? Вот этот, они с этим человеком ничего не делали. Вот он там пребывал. И Павел говорит: смотрите, вам кажется, это маленькое? Но это маленькое, да? Это маленькое, вам кажется, да? Оно повлияет на все тесто, на всю церковь. На всех вас это повлияет. Это на всех вас повлияет, да? Свою церковь, в свое время, если церковь не игнорирует блуд в церкви, это повлияет на всю церковь. Количество разводов увеличится в церкви. И оно уже увеличилось. Потому что в свое время некоторые церкви, они не повлияли на такие ситуации. Им показалось это незначительным. Им показалось слишком грубо, что-то как-то радикально вмешиваться. Да. Но нет. Одна из вещей, вот, почему Бог использует дисциплину в церкви, конечно, для самого верующего, мы уже говорили, но также ради другой церкви, чтобы церковь была здоровой, чтобы все не вкисло, чтобы вот эта амораль, она не распространилась, она распространяется. Мы сейчас знаем, что происходит в Европе, протестантской Америке, все вот это вот вскисло, а начиналось все с малого, да? Вот. Ну и в церквях тоже. И поэтому мы должны, как церковь, понимать опасность какого-то греха, в котором человек живет и не кается. Мы говорим про грех, который человек не кается. Человек покаялся, слава Богу, благодать Божия, кровь Христа очищает, но человек, он не кается. Да? И мы должны, как церковь, да, не просто пастор, не просто там лидер, как церковь, понимать важность вот такого корпоративной дисциплины. Потому что Павел к этому призывает. 7 по 8 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему и станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока Лукаса, но с опресноками чистоты и истины». Ну, это тоже из Ветхого Завета берется. Коринфяне были знакомы, потому что они были знакомы с иудейской практикой, синагоги там были. Все, и перед праздниками в Ветхом Завете израильтяне, особенно перед Пасхой, они выкидывали всякие закваски. Закваски, что делаешь? Ты же хранишь их, да? Ты их там как-то готовишь, они должны там... Короче, ты их выкидываешь, да? И закваска, она как бы ритуально ассоциировалась вот такой, как бы это... Ну, закваска что такое? Это как процесс брожения, как процесс умирания, как бы такое... Ну, как бы нечистое такое. И это символизм был, от этого надо было избавиться. И хлеб потом, опресноки эти, печь без закваски, они без дрожжей. Они как бы, такой хлеб, он как бы не очень вкусный, там, французская булка у вас не получится. Но в ритуальном плане люди подразумевали, да, это как бы чистый хлеб, это нечистый хлеб, да. И вот эту закваску надо было выбросить, все, чтобы в доме ее ни в коем случае не было. И потом вот так вот праздновать Пасху в Ветхом Завете. Так, и в Новом Завете то же самое. Мы должны... быть вовлечены в процесс очищения, духовного очищения уже. Там в Ветхом Завете очень много относилось все как к плоти. Все эти заповеди, они к плоти относились. Теперь мы все это относим к внутренней, глубокой духовной жизни. Да? И вот смотрите, здесь говорится, что надо с одной стороны очистить старую закваску, с другой стороны говорится, что чтобы быть вам новым тестом, хорошо, понятно, так как вы бесквасны. Вот это как-то странно. Вы бесквасны, то есть закваски нету. И в то же время ты должен очиститься. Если ты все, бесквасен, что еще очищать, да? Вот как это понять, да? Вот это было так в Ветхом Завете. Смотрите, израильтяне, они были избраны народом Божьим, когда Бог их вывел из Египта, вступили в завет они там при Синае с Богом, священники, скинии, все так далее, обрезание, они стали вот как избранным народом Божьим, святым народом Божьим, отделенным народом Божьим они стали. Но, несмотря на это, они должны были приносить жертву, они должны были очищать себя и так далее. То есть они были избранными, да? Они могли приближаться к скинии, к храму для поклонения. Язычники, они не могли приближаться, да? Но даже будучи избранным, Израиль, он должен был очищать себя, да? И вот та же самая мы в Новом Завете. С одной стороны, мы спасены, да? Мы умерли для греха и живы для Бога. И с другой стороны, мы все равно вовлечены в этот процесс очищать. Да? И вот тут как бы встает такой вопрос, как так? Если я уже свят, что еще очищать? Все, я свят, да? Но Библия четко говорит, с одной стороны, что мы мертвы для греха, с другой стороны, мы должны со страхом совершать свое спасение, очищение, исследовать свое сердце. И вот я всегда беру такую историю, это когда Иисус омывал ноги ученикам, и вот эта история, она помогает нам понять христианство в этом плане. Благодать, то есть благодать Божию и нашу часть, силу Божию и нашу ответственность. Да, вот эта история. Петру было сказано, Петру Иисус хотел омыть ноги, Петр противился, и там Иисус потом говорит, омытому нужно только ноги умыть, вы чисты, он говорит. То есть, кроме Иуды Искариота, потому что он не верил. Ученики были чисты, да? Он говорит, вы чисты, вы все чисты, да? Вам только ноги надо мыть, да? И вот состояние христианина, наше состояние, оно такого, мы чисты, мы избраны, с нами все в порядке, да? И в то же время мы должны позволять Иисусу омывать наши ноги. Это вроде бы мелочь, но это важно. И тогда у нас полная часть, полное общение с Иисусом. То есть, с одной стороны, мы избраны, чтобы иметь общение, быть на Пасхе, чтобы иметь общение с Иисусом, надо, конечно, полностью омыться, но еще важно ноги омыть. И вот мы, как верующие, мы все спасены. Но каждый день мы все равно приходим, и Иисус омывает наши ноги, и это подразумевает нашу часть, наше исповедание нашего греха. И вот здесь то же самое говорится. Вы бесквасны, но все равно очищайте старую закваску. Вы коринфяне, вы церковь Божия, вы освящены, вы святые, там в первой главе говорится, вы призваны, и все, вы обогатились всяким словом, всяким познанием. Это статус не меняется. Но несмотря на это, мы продолжаем вот этот процесс освящения. Вот как не омытие ног учеников, когда Иисус омывал Петру и сказал, что вы омытому только ноги омыть. Другая иллюстрация, вот она, я не могу найти, чтобы понять вот этот процесс. С одной стороны, я спасен, я спокоен, с другой стороны, я прилагаю все усилия, чтобы укреплять свое спасение, да, и возрастать духовно. Вот эта история, она помогает. И вот здесь такой же призыв. Старую закваску надо очищать, потому что мы уже призваны и новые. Здесь говорится «Пасха – наш Христос». То есть в Ветхом Завете Пасха была, да, ветхозаветная. Брали анса, приносили его в жертву, кровью мазали косяки, и там ангел-губитель прошел мимо, и те, кто принял вот эту кровь этих ангцев, они были спасены, израильтяне были спасены, и благодаря этому как бы фараон их в конце концов отпустил, и они вышли на свободу, вот, благодаря вот этой вот Пасхе, и вот такой смысл ветхозаветной Пасхи, и в Ветхом Завете часто вот этого ангца, этого жертвенного животного, они тоже называли Пасха, они называли Пасха, да? У нас Иисус Христос, наша Пасха, наш Агнец Божий, который заклан за нас, за наши грехи. Христос заклан за наши грехи. Там была свобода от Египта, здесь у нас свобода от греха. У нас свобода от греха. И вот со свободой такую вещь надо понять. Израильтяне, они вышли из Египта, все. Фараон не мог им сказать, будете работать, там столько-то кирпичей мне сделать, или там салон вам не дам, давайте. Он уже не мог, он не имел власти уже над израильтянами фараона. Египет не имел власти. Но, и они вышли, все. И они там, ну все, то есть они вышли. Но теперь у них была свобода. Или пойти туда, куда Бог ведет, землю обетованную, или, как некоторые захотели, вернуться назад в Египет, да? И вот у христианина у него то же самое. Он свободен от власти сатаны, от власти греха. И он теперь может сам выбрать, он должен выбрать, сам выбрать, или вот идти туда, куда Бог ведет, или захотеть опять возвращаться, да? Вот это и есть свобода. И мы можем выбирать. Раньше у неспасенного человека, у него нет этой свободы. Он только может как бы фараону в грехе жить и подчиняться греху. Теперь у нас есть свобода. Да. Ну, конечно, это же свобода, куда мы пойдем? Конечно, мы пойдем, куда Бог нас ведет. Да? Зачем нам в рабство греха, в рабство сатаны возвращаться, правильно? Зачем нам в старое возвращаться, да? Зачем? Нет, мы хотим идти туда, куда Бог ведет. Это самое лучшее. Вот что мы хотим, да? Вот. Но на примере израильтян они хотели в определенные трудности, хотели вернуться назад. И это предупреждение, оно актуально для нас. Христос заклан за нас, мы свободны, так давайте эту свободу использовать для чего-то лучшего, а не возвращаться к нашему старому господину и быть рабами. Зачем, да? Ну, слава Богу, вот просто говоря о благодати, Христос заклан за меня. Как меня это поддержит? Бог меня любит. Потому что такая высокая цена была заплачена за меня. Бог меня любит. Христос, Сын Божий, умер за меня. Кровь Христа очищает меня от всякого греха. Я имею мир с Богом. Я имею доступ к Богу. Помощь Богу, взаимоотношения с Богом. Я вернулся в семью Отца. Я вернулся. Бог любит меня. Вот как я беру своего ребенка, и мне нравится его брать на руки. Да? Также Бог призывает меня. Ему нравится со мной проводить общение. Ему нравится. То есть он не просто меня там в конце стола посадил, ну ладно, спасен, ну вот там сиди. Ему хочется со мной общаться, Богу. И это потрясающе, это благодать Божия, это кровь Христа сделала. Потому что даже мы спасены, даже мы христиане, мы как бы благодарны Богу за спасение, но нам иногда не верится, что Бог вот так вот нас принимает, вот как мы детей, да. Вот нам нравится, у нас есть друзья, нам нравится общаться. И вот мы друзья через Иисуса Христа, друзья Богу, Богу нравится общаться с нами. Да? Ему нравится. Ну как так, я же грешный, я же несовершенный. Да? Вот может быть Чак Смит там, и вот с ним Богу нравится общаться. А я-то что, да? Нет. Мы все дети Божьи, все. Вот у кого двое, трое детей. Мы все любим своих детей, да? Бог любит нас так, и слава Богу за то, что Христос наша Пасха. Свобода от греха, свобода быть детьми Божьими, быть в любви Божьей, быть в этом счастье. Слава Богу. Просто надо верой жить. Вот. Но призыв вот здесь такой, что раз Христос заплатил такую высокую цель, мы должны стремиться к святости, и как церковь корпоративно мы тоже должны стремиться к святости и принимать определенные усилия. Дальше, с 9 по 11 стих. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называется братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе». Здесь у нас синодальный перевод немножко как-то «лихаимцы». Кто это такие? Да, ну, блудники, понятно. Лихаимцы – это в других современных переводах, простите, стяжатель там переводится в русских переводах. То есть человек, который, может быть, ворует церковные деньги или ворует церковное имущество, он вот в церкви смотрит, что плохо лежит, вот, но с другой стороны называет себя братом. Вот с таким, такому отказывать надо в... Там, компьютер какой-нибудь там ему стащить. Такое бывает, да. Вот. Если он называет себя братом, да, но такие вещи и не кается в этом, да, то с ним надо прекратить общение и не садиться есть вместе. Идолопоклонники, понятно. Потом сказано, злоречивые. Ну, другими словами, клеветник. Это человек, который в церкви начинает там слухи какие-то распространять, там, разделения какие-то приносить. И когда ему говоришь, там, прекрати, он все равно там продолжает, то есть не кается, да, и вот такой вот выносит клевету, злоречие носит церковь. Но он называет себя братом. То есть проблему у такого человека с языком, и этим языком он... все там портит в церкви, да, и если он не кается в этом, церковь должна, да, в конце концов, вмешаться в исключение из церкви, да, и не садиться вместе, конечно, причастие, отказ в причастии, и вообще даже вне церкви какие-то общения, там, обеды тоже, даже не садиться общаться с ним. Почему это делается? Да? Когда мы читаем такие вещи, мы пугаемся, да, как-то строго. Это делается для духовного состояния церкви, для духовного состояния этого человека, чтобы он через эту дисциплину покаялся, и чтобы дух его был спасен. И третье, Богу не нравится это делать, и нам не нравится это делать, но мы должны это делать. Потому что это высшее сострадание, это поможет человеку духовно в конце концов. Может быть, он и не покается, но мы сделаем свою часть. И, конечно, когда такие вещи происходят, там клевета какая-то, конечно, мы сначала один на один говорим, да, как в другом месте Иисус говорил. Потом мы берем свидетелей, слушай, вот так-то, так-то, это не только мое мнение, вот, да. Если человек опять не соглашается, тогда мы говорим всей церкви, да, третий этап. И когда он в церкви не кается, не соглашается, тогда мы отказываем ему в общении, другими словами, изгоняем из церкви. Отказываем ему в причастии, отказываем вообще общаться с ним там где-то еще и вместе есть. Понимаете? И вот это церковь должна понимать. Это не просто ответственность пастора, мы все должны понимать, и в этом будет благословение и сила этой дисциплины для этого человека и для нас. Мы это тоже для защиты это делаем не только этого человека, но и для себя. В Ветхом Завете это очень много было, этого закона о нечистоте, когда человек не мог прикасаться, да, человек, там, жена этого мужа, она была несколько дней нечистой, он не мог к ней прикасаться, если он прикасался, там, он не мог пойти в храм поклоняться. То есть даже в Ветхом Завете там были вот эти вот, да, законы о чистоте. Они и остались в Новом Завете. Но речь идет о человеке, который не кается. Да. Если не кается, мы должны применить вот эту духовную дисциплину. Аминь. Видите вы это в тексте, да? Это, опять же, делается для блага. Дисциплина, она всегда для блага, для здоровья самой церкви. И, опять же, никому, ни нам, ни Богу это не нравится делать. Мы можем со слезами это делать, но мы должны это делать. Так мы должны поступать в церкви. А церковь – это дом Бога живого. Дальше, с 12 по 13 стих. «Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергните развращенной среды вас». Извергните, Павел это говорит. Павел очень хорошо о любви сказал, да, но Павел, он не был как бы только позитивный, да, он говорил какие-то трудные вещи, и он не спешил говорить эти трудные вещи, он иногда даже откладывал свои поездки в церковь, чтобы вот не провозглашать эти дисциплинарные меры. Он надеялся, он ждал, что люди там покаятся, но в какой-то момент он вступал жестко, потому что в этом была Божья воля. Бог, в конце концов, будет судить неверующих, да, внешних. А мы, верующие сейчас, что мы должны? Мы должны судить тех, кто внутри церкви, да. Ну, сразу же люди спрашивают, ну как же, не судите, не судимы будете. Но о чем речь идет? Речь идет в том смысле, что мы судим, в том смысле, что мы следим за духовной чистотой своей и церкви. Этот человек, который будет изгнан, да, предан в сатане в измождении плоти, изгнан из церкви будет, вот. Про этого человека мы не говорим, что он все там. Он будет спасен, скорее всего. Мы надеемся, он будет спасен, вот этот человек, да. Его дух будет спасен. То есть мы не говорим, что ты никогда не изменишься, ты там грешник вечный и все. Мы нет. Мы все равно относимся к человеку как к творению Божьему. И мы надеемся на лучшее. В этом плане мы не осуждаем. Да? Мы не говорим ему, что ты неудачник, что ты такой плохой. Мы по конкретным вещам используем дисциплинарную меру. Мы не решаем его судьбу. Бог будет его решать, эту судьбу. Но наша часть... увидеть зло, обозначить, и если человек не кается, сказать нет. Это наша ответственность. Да? То есть не судите, и здесь слово, оно в других значениях имеется в виду. Здесь имеется в виду внутренних высудить. То есть разбирайтесь, не будьте как младенцы, разбирайтесь, где добро, где зло. Заботьтесь о своем духовном состоянии и о духовном состоянии других братьев и сестер и всей церкви. Да? Вот в этом. То есть разбирайтесь, не будьте бесхребетными. Для славы Божией как бы судитесь. Верующие, ну что, конечно, неверующие, люди неверующие, мы общаемся с ними, да. Другое дело, когда человек называет себя братом. А так люди все грешные, да. Тогда действительно из мира надо было выйти или там в монастырь вообще уйти и все. Павел про это не говорит. Он говорит про тех, кто называет себя братом, кто выдает себя верующим там, человеком, а живет и не кается в таких и подобных вещах. Вот в этом надо разбираться, это надо судить и, соответственно, действовать, да, если человек не покаялся. Извергнуть развращенного из среды вас. То есть вот даже такой метод, не первый, но в конце концов иногда придется так сделать. Так что вот будем, братья и сестры, в нашей церкви вот в этом плане тоже зрелыми. Вот. Опять же, нам не хочется это делать, но это надо делать ради самой церкви и ради этого верующего, потому что дисциплина, она помогает. Христос заклан за нас, вот в заключение. Иисус умер за наши грехи. То есть, первое, это любовь Божия, она высокая цена. Поддержано сегодня то, что Бог нас любит. Второе. Стремиться к цели, ради которой Христос умер. Вот Бог нас любит, освободил, и мы будем стремиться. Потому что есть цель. Не просто, ты вышел из Египта, а дальше что, да? Ты свободна. Что ты будешь с этой свободой делать? То есть и также в духовном плане. У нас есть свобода. Что мы будем с этим стремиться к Божьей воле? Бог использует дисциплину, чтобы помочь нам в этой цели. Помочь нам лучше стремиться к духовным целям или быть в большей награде. То есть Бог использует дисциплину, да? И церковь, не только Бог, но и церковь должна тоже использовать дисциплину, чтобы помочь человеку ради Божьей воли, ради духовного состояния быть лучше человеку. Церковь тоже должна помочь. И вот в этом это любовь Божья тоже. Аминь.